जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
будем читать книгу учения Шри Чайтаньи. Я думаю, это глава 11. В Алма-Ате мы прочитали 10 глав с преданными. Это учение поведал сам Господь Чайтанья Рупа Госвами. Хотел, чтобы учение Бхакти было научно описано. Для этого требовалось особая квалификация и полномочия. Что это за полномочия? И почему Господь Чайтанья мог давать такие полномочия? Описать любовь к Богу подробно. Мы знаем, что в основном Священные Писания дают намек на этот уровень. Но очень осторожно. Этот момент очень тонкий и предназначен для освобожденных душ. Для тех, кто себя не отождествляет с материей, не имеет никаких отождествлений ложных. Эта тема может быть раскрыта только в обществе чистых вайшнавов. Но Господь Чайтанья хотел распространять эту науку. Собственно, он предвидел. И он сказал, что через 500 лет в каждом городе и деревне можно будет слышать распевание святых имен. Люди будут культивировать именно любовь к Богу, не что иное. Именно Кришна предназначен для развития любви. То есть это любовь в древнем сердце каждого живого существа, и можно пробудить этими сокровенными звуками. Имя Кришна означает обращение к очень близкому, самому близкому существу. То есть Бог – ближайшее существо в человеке. Но видите, он говорит, что я также могу быть очень-очень далеко недосягаем. Человек может думать, что я где-то очень далеко, что безгранично велик и могущественен, могу внушать благоговейный страх своими энергиями, сверхразумом. Но когда человек подходит к науке любви к Богу, он забывает о Боге. Для него становится как бы объект любви. Любовь устраняет этот благоговейный страх. Сильный. Очень сильно. И тогда он называет его Кришна. Или Говинда. Очень близкий. Да. Кришна означает прекраснейший. На высшей степени привлекательный для всех живых существ. Красота покоряет сердце природы. И Господь Чайтанья описывает абсолютную истину как источник всего, но также он описывает, что есть многогранные личностные формы у него. Сложная тема. Если мы прочитаем главу «Аватары», где все его формы, суть одно, о том, как Господь Чайтанья описывает проявление личности Бога в безграничных формах, тут возникает сложность для понимания. Безграничная форма не бывает такого понятия. Форма ограничена. Но, когда касается речь Абсолюта, говорится «Анантарупа», его форма безгранична. Может быть много разных форм и проявлений, но все они суть одно одновременно. То есть одновременно Бог находит в единственном и множественном числе. И то, и другое правильно сказать. Вместе нужно это принять. Все вместе взято есть Бог, говорит. Все его энергии, которые мы видим, это все энергии Бога. Мы можем понимать Бога посредством его энергии. Как солнце мы понимаем по его сиянию и теплу. И тому, как все живое получает жизненную силу, рост, энергию от солнца. Каким косвенным путем. Но прямо непосредственно мы не можем понять, что такое солнце, но очень могущественно. Для нашего восприятия мы не способны воспринимать такие энергии. Но Бог. Но можно понять, понимать через его энергии. Да, он источник жизни, он источник всех чувств, он источник всех энергий, все энергии связаны с ним, мы можем понимать, какой он по его энергиям, но он сам выше всех энергий, недостигаем для своих энергий. Огонь распространяет свет и тепло, но сам он не только свет и тепло, что-то большее. Он отличается просто от света и тепла. Если мы чувствуем тепло от огня и свет, это огонь и не огонь, говорится. Это его энергия, но сам огонь, как источник в другом месте. Тепло распространяется и свет далеко, но огонь в одном месте. Солнце в одном месте, но распространяет энергии далеко. И говорится, что этот источник энергии выше самой энергии, как управляющий, повелитель энергии. Энергии подчиненные все. Энергии подчиненные. Я отключаю практики, все я сажара, все движущее, неподвижное находится под моим контролем, Кришна говорит. И подвижное, и неподвижное. Все энергии. Сам же он выше своих энергий и недоступен для их понимания. Я знаю всех, меня не знает никто. Как же писать эти взаимоотношения с Богом? Множество форм. Но они все суть одно. Они исходят из одного источника. Называется Вишну Татва. Татва. Татва – это сущность. Как бы Татва – это, да, это суть. Суть чего-то – Татва. И Джива Татва. Суть маленькая – Джива. Джива Татва – частичка. Атомарная частичка жизни – душа. И Вишну Татва – безграничная. И каждое воплощение – это вишну-татва. Безграничная душа. Так где же граница между ними, между ними формами? Нет, все это суть одно. Как понять? Ачинтя, пьеда, пьеда, татва. Непостижимое единство различия в одно и то же время. Нельзя понять, непостижимое. Ачинтя. Все, что касается Бога, называется ачинтя. Ученые, не верящие в Бога, называют Бога неизвестностью. Неизвестность – это имя Бога. И это еще неизвестно науке. Есть много неизвестного вокруг нас. Они косвенно говорят о Боге, но не знают, что имя принадлежит Богу. Да, Он неизвестен совершенно верно. Никто не может воспринять Его чувствами или умом. Можно понять Его качественно. Когда мы обретаем качество? Какие качества мы имеем? Именно так мы понимаем Бога. Если мы в невежестве, мы Бога будем понимать в невежестве. Если мы в страсти поймем Бога. Если мы в благости, мы увидим другую картину. Но если мы достигаем свободы от всех гун, увидим вещи, как они есть на самом деле. В гунах материальной природы кажется, что Бог имеет недостатки. Мир имеет недостатки. Кажется. Поэтому в гунах материальной природы человек пытается усовершенствовать этот мир. С ума сошел, что потому что слышно за Вселенной, Солнце и планеты. Он даже не знает, как оно устроено. До сих пор ученым неизвестно, что тут вообще происходит. До сих пор человек не изучен, усовершенствующий. Это низшие гуны природы, это низшие качества, это элементы невежества. Но в знании он не видит никаких недостатков. Он видит, что все недостатки этого мира – это ошибки непосредственно живых существ. То, что я нахожусь в мире страданий, это не ошибка Бога, это моя ошибка. Это гуна благость, это вещи, как они есть на самом деле. Это моя ошибка. Бог не создавал этот мир, знаете? Может, конечно, Он создал этот мир, но Он не хочет этот мир. Это создает живое существо и представитель Брахма, вторичный творец. А создает он по образу и подобию духовного мира, который раскрывает ему именно Бог. Но непосредственно материальное творение не руками Бога сотворено. И человек сотворен не руками Бога. Если он был сотворен руками Бога, он был бы совершенен. Он сотворен материальной природой. И более того, материальную природу сотворили сами живые существа. Это причина материального творения, не Бог. Конечно, Он дает нам этот материальный мир. Он исполняет наши желания, но заказчик их желает.
Один человек подумал, пойду-ка я обману кузнеца. Закажу ему хороший крепкий нож, но дам ему плохой металл. Ну, понимаешь, что из этого получится. Принес кучу ржавчины, сказал, сделай мне хороший нож, кузнец сделал из этой ржавчины хороший нож, но сломался сразу при определении. Ты меня обманул, сказал этот человек. Я тебе заказал хороший нож, ты мне дал подделку, он сломался сразу же, только пытался его использовать. Ну, какой металл ты дал мне, такой ты получил нож. Я лишь исполнил твое желание, заказал ты. Ну, плохие заказчики. Мы заказываем себе жизнь, думаем, вот это будет хорошая жизнь. Но она на самом деле получается не очень хороша. И в Бхагавадгите Кришна говорит, Сарва Тарман Паритяча Мама Камша, она же уходит отсюда, бросает все и ко мне. Он не хочет, чтобы мы страдали в этом мире. Из-за своих ошибок. Любое живое существо подвержено недостаткам в этом мире. И любое живое существо в духовном мире не погрешиво, не имеет недостатка в нашем. Здесь каждый подвержен ошибкам. И в чем же главная ошибка? Что человек пытается думать о Боге по своему образу и подобию. Он себя сравнивает с Богом. Как только слышит слово «Бог», а Бог думает, как о себе, и себе так и будет. Вот эти вещи. Поэтому сначала самопознание, кто я. Есть маленькая джива, большая джива. Да какой же степени это большая джива? Аватар нет числа. Лила аватары, гуна аватары, мадантара, пуруша аватары, шактиавеш аватары. Нет числа. Невозможно перечислить. Шастры дают для нашего понимания лишь некоторые примеры нисхождение форм Бога в различных ситуациях и Бога для различных целей. Что Он делает, когда приходит в этот мир, как Он проявляет себя. Но вообще невозможно их все перечислить. Шакти-Веш-Аватар — это Шеша, допустим. Это его прямая аватара, но наделенная лишь полномочиями поддерживать материальный мир силой. Он держит эту вселенную, как капельку воды на капюшоне своей, из Мейнанта. Ученые называют это силой гравитации. То есть все регулирует в космосе какой-то неведомой энергией, силами притяжения, атомными энергиями. Они это называют такими, это все называется Санкаршана, Ананта. Он не замечает вес этой вселенной. Это лишь его частичное воплощение, наделенное его энергией. Шакти Хавеш. Когда видите в истории какого-то пророка, то же самое. Это человек, наделенный энергией Бога. Шакти Хавеш Аватар. Им нет числа. Манвантара Аватары. В каждую манвантару, это род человеческий живет одну манвантару. Потом человечество уничтожается потоп. И снова следующий ману. И в каждом манвантару приходит еще одно воплощение. В течение жизни Брамы 504 тысячи жизни ману. Сколько аватар приходит? В течение всей жизни Брамы, только день Брамы. За всю жизнь трудно посчитать. Сколько лила аватар? Пуруш аватары 3. Гарбхада Кашьяпа, Маха Вишну, Гарбхада Кашьяпа Вишну, Кширада Кашьяпа Вишну, в сердце каждого живого существа, в каждой вселенной поддерживается и источник вселенных. Это его мощная, огромная экспансия Маха Вишну для материальных миров. И спор его кожи из выдоха проявляются в вселенной в форме семян и развиваются. На протяжении выдоха существует и снова поглощается внутрь. Сколько живет вселенная? 340 миллионов 300 миллиардов, нет, сколько?
Триллионов.
311 триллионов 40 миллионов земных лет. Сто лет вселенной. Какие-то аватары описаны. Пуруша аватар, это первый аватар Маха Вишну. Вдох, выдох. Вдох и выдох. Все равно пульсирует. И когда вселенная существует, выдох Маха Вишну, жизнь Брамы, уже всем кажется, что все так оно и было. Что мир вечен. Он всегда существовал. А когда эти вселенные поглощаются Махавишну, как будто ничего не было и никогда не будет больше. И снова выдох. Взглядом живые существа отправляются снова в материальный мир. И снова поглощаются. И снова то же самое. И снова то же самое. И в каждую вселенную, которая развивается, должен войти, чтобы поддерживать разнообразие вселенной, как Гарбхада Кашея Вишну. Производит Брахму. Брахма творит во вселенной все эти миры, живые существа, он начинает все это делать. Заполняет ее смыслом каким-то. У каждого живого существа есть какое-то желание, это желание находит применение в материальной вселенной, создано для исполнения материальных эгоистических желаний. Все поражены эгоизмом в материальном мире. От мала до велика. От обычного насекомого до полубога. Все поражены ложным нави. И все невежды, никто не знает, кто такой Кришна. Ни обычный человек, ни животное. Ни великий полубог, ни даже Шива, ни даже Брахма не знают, кто такой Кришна до конца. Всем ограничены этим материальным восприятием. Господь Читание все это объясняет. Аватары. Затем описывается достояние Кришны. Безграничное богатство. 10 глава описывала красоту Кришны. Но вот 11 главу мы читаем нашу свидетельство. Называется «Служение Господу». Когда Вьясадева не почувствовал удовлетворение даже после того, как написал множество книг ведического знания, Нарада Муни, его духовный учитель, объяснил ему, что нет такого пути самореализации, который приводил бы к успеху, если у него нет примеси преданного служения. В то время Вьясадева сидел на берегу реки Сарасвати. Перед приходом Нарады Муни он находился в очень подавленном состоянии. Увидев Вьясу таким удрученным, Нарада объяснил ему, в чем недостаток поставленных ним книг. Вьясадева сильно переживал и сомневался. Он сделал великий труд. Вьяда — это самый великий труд на земле, который был, и больше не будет. Либо произведение. Если он записал его в трансе, в состоянии духовного транса. Это называется Шакти-Вешаватар, литературная инкарнация. Чтобы изложить на санскрите смысл вед, записать их, классифицировать, необходимо было находиться в определенном сознании, непрерывном трансе. В этом трансе он не мог писать. Мог только созерцать и говорить. Это он сказал, мне нужен писец, помощник. Транс могу очень быстро говорить. Могу забыть день или ночь. Могу забыть про еду. Обычный человек не справится. Нужен какой-то особый личный, нужно найти подходящего писца, чтобы я мог записать веды. Задача практически невыполнимая для человека. Даже физически. До сих пор ученые, санскритологи, изучающие востоковеды, не верят в то, что записал один человек. Говорят, нет, мы не можем это принять. Это невозможно, это слишком большой труд. Должно быть, это поколение за поколениями составлялось тысячелетиями. И в итоге появились вот эти вот своды знаний, мудрости. Тогда мы задаем вопрос таким людям, таким ученым всегда. А почему сейчас мы не можем продолжать записывать веды? Уже столько тысячелетий прошло. Почему мы не можем ничего туда же прибавить умного? Или убавить что-то? Ну, допишите еще одну главу Бхагавад-гиты. Не может. Не хватает разума? Не хватает. Так кто же это записал? И тогда полубоги предложили Вьясадеве. Есть такой помощник. Он согласен. Сын Шивы. Конечно. 4 рутры у него. Очень большая голова, очень умный. Он не человек, у него не проблема, сон, не дай ему не проблема. Он также осознает транс, может воспринимать транс информацию. И он 4 руки, он меняет перо, вот так вот, несколько перьев сразу, он пишет непрерывно. Если ты сказал, подойдет. И если ты погрузился в транс, начали декламировать, и из него шлоки шли на санскрите непрерывные, конечно, писал. Но он поставил условия. Я могу писать только до тех пор, пока я понимаю смысл того, что я пишу. Если я не понимаю смысла, я прекращаю писать и сижу, пока не пойму смысл, не могу писать. Этим я всегда пользовался, потому что все-таки он был человек. Очень наделен энергией Бога, он был человеком, поэтому когда он уставал много дней, без сна, в трансе, он создавал какую-то очень сложную санскритскую шлоку философскую. Если вы читаете Махабхарату, вы столкнетесь с этим. Вроде все понятно, это просто история планеты. Читаете, говорю, бах, голос там что-то написано вообще. Я говорю, разум, мы можем понять, что тут написано. Конечно, тоже оставлял свои перья и погружался в медитацию. В это время Ясадева мгновение принимал, принял простат, спал, отдыхал. Ганеша, оп, все понятно, и продолжали дальше. Так иногда он отдыхал. Такая история. Когда он создал этот великий труд, нечеловеческий труд, он перешел к дилемме. Я записал уже, писал все, вплоть до абсолютной истины, которую люди не поймут, даже если прочитают все равно. Я же, конечно, все понимал. Люди прочтут. Зачем я написал? Я, собственно, должен был описать, конечно же, личность Бога, но это еще труднее понять. И нужно ли писать эти игры обычным людям, которые извратят их немедленно, чтобы подражать Богу? Если я напишу, что Кришна делает на Голоке Вриндаване, то будет разврат. То, что там чисто, здесь грязно. Если я буду подражать Богу, они все погибнут. Если кто-то подражает Богу, бьет Ацираса, пьет я добровольно. Человек гибнет. Допустим, Кришна – это вор в духовном мире. Он и здесь вор. Но какой же он вор, если ему все принадлежит? Это игра. Ему и так все принадлежит, что он может своровать, скажите? Если ему все принадлежит, это все его энергия. Но игра такова, что он ворует сладости у своих преданных, которые для него же его готовят. Он не ждет, когда их предложат, он сам забирается в дома и начинает бомбить склады. Это как бы идея воровства, это склонность есть и у нас от него, но здесь в этом мире запрещена. Мы не должны подражать Богу, говорится. Мы должны следовать его наставлениям. Не воруй. И если я пишу, что он там ворует масло, танцует с девушками раз, оливу, люди начнут подражать, имитировать в этом мире, и они все падут. Зачем же я все это написал? Если это никому не принесет пользу. Он был не просто утручен, он был подавлен, разбит. Бесполезная работа, столько усилий. Я думал, что принес благо, я принес вред. И тут пришел, и вот духовный учитель Нарада Муни явился. Всегда это закон природы, когда у ученика есть серьезный вопрос, гуру придет разъяснить. И Нарада объяснил, в чем недостаток составленных им книг. Даже чистого знания само по себе еще недостаточно, если оно лишено трансцендентального преданного служения в народе. Не говоря уже о прагматической, кармической деятельности, если она не сочетается с преданным служением, как могут принести они хоть какое-нибудь благо тому, кто их совершает. То есть о Боге нужно говорить сквозь призму преданного служения, никак иначе. Невозможно иначе, запрещено иначе говорить. Атеисты не должны говорить о Боге. Имперсоналисты не могут говорить о Боге. Хотя достигли уровня брахмана, духа, который описывается в Бхагавадгите как высочайшее достижение. Брахма, Будда, Прасана, Атма, они становятся радостными в духе. На Шаджина Ганкша Ти у них нет ни желаний, ни скорби, ни регули на потери приобретения, они устойчивы. Сама в Саришу Бутишу – это великое видение, когда они видят равенство живых существ. Божественное видение влетают. Но с этого уровня только начинается чистое преданное служение, говорится. Дальше, чем мы имеем представление даже о духе, потому что это духовная деятельность. Это не просто расположение брахмана, ощущение вечности, это деятельность. То есть любовь к Богу – это конкретная деятельность. Бескорыстная деятельность. Бхакти, Мама Виджанати и Кришна, ведь только через Бхакти можно понять, кто такой Бог. Поэтому, когда Кришна приходил на эту планету, не все понимали, что это Бог Господь. Не думайте, что это было очевидно, нет. Только те, кто занимался преданным служением. Если мы этим божествам служим, можем понять, что Бог там. Если не служим, что мы видим? Статуэтки. Он скрыт от глаз непреданных. От зависящих глаз или зависящих глаз Бога нет, не существует. Все материалисты завидуют преданным и Богу. Это нечестно преданным. Иначе почему его отвергают они? Прабхупада, зачем отвергаете Бога? Позвольте им тоже существовать. Не позволяют. Зависть. Странная вещь. Они думают, что Бог — это и есть проблема. Это не так они говорят. А Бог — это решение всех проблем. Бог в сердце — решение всех проблем. Бог — это объединяющая сила. Бог — это поддерживающая сила. Бог — это источник знаний, источник чувств, источник всех энергий, которые мы пользуемся на каждом шагу. Какая же это проблема? Проблема в том, что мы совершаем ошибки из-за ложного понимания себя. Потому что я Бог. Я распоряжаюсь своей судьбой, как минимум, никто туда не должен вмешиваться. Когда веды говорят, у тебя есть обязанности, предписанные, выполняю, я говорю, нет, я сам решаю, что мне делать, что делать. Я даже священное писание не принимаю. Вот она ошибка. А что, это мое творение разве? Я создал этот мир, что ли? Нет. Я понятия не имею, что это за мир. Я пришел сюда. Я даже не знал, как меня зовут, когда я родился. Мне родители сказали, будешь Васей. И все, кто ты, Вася? Я даже не знаю, почему. Кто мне объяснили, что ты вот мальчик. А вот придет время, пойдешь в школу. Не хочу, пойдешь. Будешь учиться. А потом женишься. Не хочу житься, женишься. Хочешь, не хочешь, все. Говорят, природа говорит, давит на тебя, старшие говорят, давит. Будешь делать? Мы абсолютно подневольны, но ходим, как будто мы здесь управляем миром. Сумасшедший народ. Какая-то путаница возникает, и вся путаница исходит от неправильного понимания положения Бога и себя. Изначальный корень всего невежества в этом заключается. Я и абсолютная истина. Вот нужно решить два вопроса всего лишь человеку, чтобы разобраться во всем. Если мы сможем понять источник всего, все остальное ясно будет автоматически. Но если вы ученые, всю жизнь изучаете траву без Бога, вы не сможете понять ни траву, ни Бога. Так и станет непонятно. Век живи, век учись, все равно же помрешь. Так и говорят ученые. Ученые там увлекаются своими открытиями иногда, они сидят там, эти лаборатории, там все туда-туда-туда смотрят, и смерть тоже за ним наблюдает и смотрит, что там делает. Он забывает совершенно, он забывает об этих законах природы, в которых он находится. Сколько нравится, смерть говорит. А что? Как, погоди, не закончен труд. Ну, все, прости, нет времени. Непонятно, ничего не понятно, что за жизнь, почему так, ничего не понятно. Погоди, погоди, один, к одному юристу пришла смерть, он сказал, нет, нет. Нет, подожди, подожди, дорогая, подожди. Так, ну, противозаконно. Я не согласен, я юрист, я знаю законы. Если мы кого-то, скажем, там, депортируем, допустим, или хотим приговорить к чему-то, то мы сначала повестку уже предупредим несколько раз. А ты сразу пойдем. Я юрист, я знаю. Смерть нажала на паузу своих часов. Оно умеет это делать. Сказал, ну давай поговорим, села напротив. Приняла нормальный облик приятный и сказала, ну, как дела? Человек очень удивился, какая метаморфоза, приятный собеседник. Какое-то наваждение. Как дела? Как здоровье? Да какое здоровье, боже мой. На ладан дышу давно уже. Не в радость, жизнь в старость. А что, раньше так всегда было, что ли? Да не, раньше был молодой, красивый. А что, у тебя с ногами ничего не разгибается, что ли? Да подагра, да... А раньше? О, раньше как джерам его по горам. А где твои волосы? Ты всегда лысый был, что ли? Да, мы пропадали все, боже мой. У меня была шевелюра, знаешь, какая роль.
И сколько было предупреждений? Сверяйся.
Я на предупреждение, но наша гордость говорит, нет, нет, я волосы себе покрашу, зубы подставлю. Ну, если ко мне не придет, потому что у меня еще дела важны, у меня в банке счет есть. Какая стоять вообще? При таких обстоятельствах, когда начинаю жить, успеть не будет. Без образования, что ли? Необразованная это ваша смерть. Это она очень необразованная. Знаете, что она говорит человеку? Ее язык очень интересный. Она придет и скажет в один момент, мы называем смертью. У тебя здесь ничего нет. Факт. Это факт. В один момент. Такой суровый язык смерти. Ну а если я себя не отождествляю ни с чем этим, смерть есть? У тебя здесь ничего нет. Правда, ничего нет. Где проблема? Это то, что приписывают веды. Разотождествись с временными вещами. Достигни брамана, духа, освободись от этих привязанностей к временным вещам, от чувства собственности, от эго тоже, и станешь свободным от смерти. Ты есть душа, вечная душа, по факту уже так. Но ты себя отождествляешь, ты переживаешь очень сложность эти потери, приобретения, смерти, рождения, и снова ты страдаешь. Это зло для тебя. Ты переживаешь настоящие адские страдания. Но это лишь отождествление. Когда человек во сне переживает какой-то страх, кто-то убивает его, тигр съедает, он просыпается, в одном мгновении нет ничего, нет никаких страхов. Иллюзия была. Иллюзия страха была. Поэтому смерти нет, есть страх смерти, говорят мудрые. А страх означает привязанность. Поэтому Рама Будда, Прасанатма, насаждите на камушек и сама встречу будешь. И чтобы остаться на этом уровне бесстрашия и вечности, Мат-бхакти-млабхи-барам. Служи Кришне. Бог, Личность, имеет чувства. Свои чувства свяжи с Его чувствами. Если мы свяжем свои чувства при помощи бхакти-йоги, служения Богу, с Его чувствами, желаниями, мы не понимаем даже Его мысли, чувства. Мы услышим Его речь. Мы услышим его флейту, и эта флейта творит все миры. Его речь — это разум всех живых существ. Его дыхание — это веды. Это Бог, это Личность. И он доступен для восприятия, подобно человеческой форме. И на это улыбающееся лицо он никогда не скорбит. У него потрясающее окружение, потрясающая форма. Во всех вселенных, на всех уровнях, даже на Вайкунтхах, нет такой аналогии. Кришна говорит, источник эти чапшакалапун сам Кришна, Кришна ступа гаван своя. Эти чапшакалапун сам, то есть есть много воплощений, много эманаций, много энергии, но он источник Кришна, всепривлекающий, обладающий всем. Ничего не делает сам. Все делает его энергией. Бог свободен. Он играет на смерть. Мы приводим пример. Я приводил пример про Гвара Бирбал?
Нет.
Нет? Вы слышите историю немножко? Бирбал Акбар. Это к примеру о том, что есть много экспансий, но есть один источник у них. Они вечные, он вечный. Как же мы отличим, где источник, где следствие? Где аватар? И вот есть такая история о Бирбале и Акбаре, которую мы можем прояснить это философски. Бирбал знаменитый премьер-министр Акбар. Он индус, браман. А Акбар мусульманский император Индии. Его правление было великим. Они друзья, потому что Акбар очень любит Бирбала за его сверхъестественный разум. Он мог читать мысли людей. Однажды, однажды Акбар пошутил с одной красивой девицей при дворе. Ну, он уже в годах, он просто пошутил немножко с ней, что-то сказал. Но она гордо подняла голову и что-то сказала, надменно и прошла мимо. Это его задело. Ну, Акбар все-таки могла бы как-то поучить себя. Ну, что ж, я пошутил, я как отец.
Нам нужно раскрыться. Тут такой дырвал. Акбар дырвал, прочитали стих какой-нибудь. Он посмотрел на Акбара и сразу все понял. Прочитал стих про надменную девицу, которая хоть с гордо поднятой головой, пока молодая и красивая. Когда она состарится и даже сухой фрукт никто не притянет.
Акбар был очень доволен.
Это был дырвал. Это пример его разума. Бог при дворе, это было его палочки-выручалочки. Любые самые сложные вещи он мог решать очень-очень быстро. Много есть истории об этом, но сейчас история другого. Соседский вассальный царь заинтересовался этой мудростью, слышал, а разум Бирбала и написал письмо Акбару. Пожалуйста, будь так добр, зайдите на мои гости. Пришли ко мне, Бирбала. Я хочу увидеть его лично. Убедиться, на самом деле есть такие люди. Я слышал. Только одно условие. Дай ему письмо в руки и скажи, лично царю в руки передай. Вот я прошу, сделай. А Бирбал хороший играл, ладно, родители царя, мы друзья, и он сказал, Бирбал, пожалуйста, подойди, если это очень важно, это для тебя поручить. Тебе нужно соседское царство лично передать в руки вот этот пакет царю. Бирбал, как только посмотрел на Акбара, сразу понял, что какая-то интрига. И поехал. В это время, как и несколько дней пути, этот вассальный царь активно готовился к приему Акбара, чтобы проверить Бирбала, чтобы проверить его разум. Он сделал поддельных 8 царей. До него. Такие же усы, такую же бороду, такую же корону, все в точности, все атрибуты, 8 тронов. Весь дом участвовал, там кучу денег потратили, знаете, все бегали, все это устраивали, там репетировали. Как эту осанку держать, мучился, как вы видите, по-царски. Особенно безупречно, под страхом наказать. Столько усилий. Наконец, там глашатый закричал, едет! Бирбал едет! Все по местам, быстро, раскровный зал, все сели. Скипетр, борода, все как надо. Цари сидят, 8 царей. Посмотрим, как он лично в руки царю передаст пакет. Тут нужен недюжный разум. Никогда царя в глаза не видел. Протрубил ров, наконец. Двери открываются, заходит представитель Акбара. Его первый советник Бирбал. Посмотрел на этот театр. Сбросил взгляд. Подошел к царю и сказал, вам пакет лично в руки. Так расстроился. Боже, какая подготовка. Используя разум всей нашей придворности. Столько затрат, столько усилий. Как ты это сделал, Бирбал? Ты меня позволил пришел. Объясни, как ты это сделал? Ты даже не думал, ты просто бросил взгляд и передал лично руки царю этот пакет. Но очень просто, Ваше Величество. Все эти цари зависят от тебя. А только я стал бросил взгляд на всех, они не выдержали мой взгляд, и все покосились в ту сторону. Ты источник и все. Ты главное лицо. Есть много историй Пуран, что даже Вишну и Махавишну зависит от Кришны. Читайте про Кришну, что вы видите сами. Все описано, я ничего не придумал. Я не имею права просто придумать такие вещи. Итак, служение Господу превыше всего, высшая деятельность во всех мирах служения, но какое чистое, любовное, бескорыстное, вот оно служение. Когда мы ходим на работу за деньги, это не является служением, это карма. Это причина как раз рабства в этом мире. Но та же деятельность, это в смысле бескорыстное служение Бога, освобождает нас. Та же работа, та же семья, те же деньги. Вопрос, с каким сознанием мы это делаем и для чего мы это делаем. Вот мотив важен, внутренний, это духовная работа, это и есть преднастроение в сердце. Его невозможно совершить внешне, подделать ничего. Кришна не романтич. Оно должно совершаться с любовью. И на самом деле, без ожидания награды. Награда является само преданное служение. Я не хочу ничего, говорит Господь Читание, ты его очень дает, например, я ничего не желаю. Я не хочу денег, братцы. Я не хочу последователей. Я не хочу красавиц женщин. Я не хочу даже знания копить. Единственное, что хочу, жизнь за жизнью служить тебе. Это все. Это
чистые партии за это служение Господу. Вот оно покоряет его сердце. Вот я становлюсь подневольным своим преданным. Рабов и желаний. А желаний нет. Материально. Ну так как же я плачу теперь? Все получают какой-то плод. Даже материалисты что-то сделал, получил плод, результат. Всегда люди получают какую-то награду или наказание за свои поступки. Но преданный ничего не хочет. Он столько делает, а от плодов отказывается. Ничего не надо. Просто хочу продолжать служить тебе. Хочу помнить тебя, чтобы не забывать. Сделай так, чтобы я помнил тебя и никогда не забывал. И был просто твоим слугой. Такая любовь. Кришна, только я же с того остаюсь, что же мне делать? Там какое-то трудное положение. Чем же я отплачу тебе? Если я предложу тебе что-то материальное, количество золота, там, или денег, или даже райскую планету, это оскорбит твою любовь. Все, любовь не платит деньги. Ничем материальным невозможно откупиться. Так вот, слушай, мое благословение. Награда тебе будет. Это самое чистое любовное преданное служение. Высшего блаженства никто не испытает, кроме моего чистого. Я лично буду исполнять твои желания. Я лично войду в твое сердце. Сила. Поэтому здесь говорится, что чего-то достичь в карма-йоге, в гьяна-йоге, в аштанга-йоге, в любой деятельности, без хотя бы элемента преданного служения невозможно. Все это теряет смысл цели. Ведь мы работаем на работе корыстно, но смысл-то не в этом, радость-то не в этом, чтобы эти средства потом используем. Я такого люблю бескорыстно, и в этом ищем счастье. Свою семью, своим детям принесем. Это элемент бхакти. Это элемент, это еще не чистая бхакти, потому что мы ожидаем от детей, что не позаботятся о нас, конечно, потом, когда мы состаримся. Это тоже есть какая-то своя выгода. Все это материальный мир, безусловно, это пример элемента бхакти. Если мы работу делаем с любовью, она тоже ценнее становится. Элемент должен быть, чтобы какую-то ценность придать хоть чему-то. Нет другой цены. Нет другой цены. Все, что делается за деньги, не настоящее, душу не удовлетворяет. Любовь за деньги. Что это такое? Красота за деньги, что ты хочешь? Это от души должно быть. Это другая печь. Здесь описывается служение Господу. Сначала описывается его аватар, его природа, его могущество, его красота. Потрясающее достояние его. И это все покоряет, и это все как бы заставляет нашу душу спонтанно любить его и служить, потому что служение – это любовь. Если мы служим по каким-то материальным причинам, это элемент эксплуатации. Это материальное устройство. Поэтому в прошлом люди знали этот принцип, что человек счастлив может быть только жертвой. Любовь – жертва означает. До сих пор есть садака, до сих пор они что-то жертвуют. То есть они поймут, этот принцип необходим. Что касается духовности, жертва необходима. Без жертвы он не признает, что что-то духовное. Но что такое служение Господу? Это пожертвование умом, речью и телом полностью. Полное предание – это совершенство жизни. Это абсолютная свобода. Человек может осознать себя до конца. Никогда такой человек не возвращается больше в мир рождения и смерти. Ни себя не отождествляет ничего. Он думает, это все энергия Кришны, я ее использую в служении Ему. Есть множество мудрецов, которые опытны в совершении аскез. Есть много людей, отдавших большие богатства на благотворительные цели. Есть множество знаменитых людей, ученых, мыслителей и тех, кто очень искусны в произнесении ведических гимнов. Хотя все это очень благоприятно для человека, если он не использует все свои возможности и не совершает всю свою деятельность ради того, чтобы достичь преданного служения Господу, он не способен обрести желанный результат. Поэтому Шримад Бхагаватам, Шукадева Богослави посетительно склоняется перед Верховным Господом, как перед единственным, кто может вознаградить успехом
Все философы и трансценденталисты признают, что тот, у кого недостает знаний, не может освободиться от материальной запутанности. И все же само по себе знание без преданного служения еще не может принести освобождение. Иначе говоря, гьяна или культивирование знания может дать освобождение тогда и только тогда, когда оно приводит человека на путь преданного служения. Это же утверждает Брахма Шримад Бхагаватам. И тут небольшая его молитва в центре песни, послушайте. Мой дорогой Господь, преданное служение Тебе – это лучший путь самореализации. Если кто-то оставляет этот путь и начинает заниматься культивированием знания или умозрительных спекуляций, он просто избирает очень сложный путь и не достигнет желанных результатов. Обмолачивая пустую пшеничную шелуху, не получишь зерна. Так и тот, кто занимается умозрительным познанием, не получит желанного результата самореализации. Единственное, что он найдет на этом пути, это беспокойство. Это видно, что все пути к совершенству, они трудны и полны беспокойства, на самом деле. Сейчас в Акале, особенно это мы остро понимаем. Видите, любой путь, хотя бы благотворительность, исполнить сразу большими трудностями. Путь знания, то же самое, очень сложно изучать веданту, такие высокие темы, ну не может, способности не хватает. Времени не хватает, энергии не хватает, даже лень побеждает нас, смотрите. Нам очень трудно изучать такие вещи. Век Кали, все это очень связано с большими-большими трудностями. Любой путь самосознания очень труден сейчас. Как говорят, что если ты хочешь духовности, что через монастырь идти или как, или это же очень сложно не для всех, как семья, как работа у нас, какие обстоятельства. Если мы практично посмотрим, невозможно практиковать сейчас ничего толком. До конца. Йога насмешкой стала. Глупый йоги что-то корректирует фигуру. Цель йоги – постичь Бога в сердце при помощи трансовой медитации. Но мы не способны этим путем идти тоже. Тоже этим путем не сможем, не успеем просто ничего сделать. Жизни не хватит, времени не хватит. Единственный путь остается, кратчайший путь. Это путь чистого, любовного, преданного служения. Ну хорошо, но кто-то скажет, я не чистый, преданный. Как ему чисто совершать преданное служение? Да. Поэтому Кришна говорит Арджуне, однажды сказал интересную вещь. Они где-то прогуливались на колеснице, как друзья. И Кришна сказал Арджуне, ты знаешь, в этом мире есть очень много людей, которые считают себя моими преданными, поклоняются мне. Великое множество. Даже она гордо. Ну, думал, да, мой Кришна такой, мой друг такой, очень знаменитый. И люди, вся вселенная поклоняется. В разных формах Кришна мой друг. Какие отношения вообще с ним? Очень близкие, вечные, духовные. Так знай, Арджуна, сказал Кришна, они не являются моими преданными. Столько людей поклоняется тебе. Делают божества, изучают шастры, они думают о тебе, они хотят приблизиться к тебе, и они тебе преданы, нет. Они не могут совершать чисто преданослужение. А кто что преданы? Получается, нет вообще в этом материальном мире чистых преданных. С этой точки зрения нет ни одного, что все мы имеем недостатки, как можно чисто все делать, безупречно все делать. Мы все равно какое-то несовершенство внесем туда. Тот преданный, кто предан моему преданному, вот это настоящее. Потому что мои преданные, чистые преданные, как парамахамсы, они лебедеподобные. Если вы лебедю дадите молоко, смешанное с водой, лебедь выпьет только молоко, вода останется. Раджа-хамс умеет это делать. Мои преданные, если им предлагают даже не совершенное служение искренне, они берут оттуда чистую преданность, предают Богу, остальное оставляют здесь. Вот это мои преданные, кто служит моим преданным. Настоящие. В другом месте, где я не обращу внимания того, кто не посвящен. Там же говорится где-то, что на рай, на Бог с человеком не разговаривает. Но, говорит, того, кто получил посвящение, такой чувствуется равным мне, он говорит. Я лично принимаю участие в его судьбе. Связано с ним. Очень важно, чтобы мы могли служить чистому преданному. Потому что Кришна не имеет наших чувств человеческих. Нам жалко кого-то, человек болен, в Кришне это не чувство. Он говорит, Бхагавадгите, мудрецкая битва, живет не мертвый. Перед битвой на Курукшетре, перед войной Кришна улыбается. Арджуна беспокоится, а Кришна улыбается, безмятежно. Он всегда безмятежный. Он Бог, он не человек. Для него нет рождения и смерти, для души ведь тоже нет рождения и смерти. О чем беспокоитесь? Карма пройдет. Он пострадает и пройдет. А заслужит, в рай пойдет. А за грехи, в ад пойдет. Можешь пойти туда, можешь пойти сюда. Твой выбор. Вот тебе шастры, вот тебе садху. Сам решает, куда ты пойдешь. Кришна беспристрастен. Но когда мы общаемся с чистым преданным, со своим духовным учителем, он не беспристрастен к этим вещам. Скажи, ты куда негодяй собрался? Вот! Палку видел? Слушай, что я говорю. Гуру так действует. У него есть сострадание человеческое еще. У него есть человеческие чувства, он понимает, он переживает. И Кришна через его чувства общается с такими преданными. Потому что у него другие чувства. Он не человек, у него совершенные чувства. Для совершенных чувств нет здесь страданий, нет рождения смерти. Это сознание Кришны. Нужно обладать сознанием Кришны. Если мы заняты преданным служением, то что мы получаем? Дадали будь йогам там, я на маму паянти те, Кришна говорит, я даю разум такому человеку, и он видит меня. Он видит путь меня и цель. Это разум. Вот что мы получаем. Но люди обычно думают, что обращаясь к Богу, можно получить здоровье, рождение хорошего ребенка, продлить себе жизнь, избавиться от болезни. Возможно, то же самое. Но это говорится все же выше всего. Чистое, любовное, преданное служение. То, о чем нужно просить. Остальное все приходится. Есть эта смешная история, когда Прабхупада ходил с учениками по строительству храма. На Америке не строили храмы, и Прабхупада смотрел, как это делали, ему показывали. Вот, Прабхупада, смотрите, здесь у нас будет алтарная комната, вот как здесь, тут будут божества, тут будут ашрам, тут будут комнаты, а здесь мы сделали больничку. И Прабхупада в больнице не должна быть в храме, отдельно должна быть. Храм не место для больных людей. Это напротив. Не в одном стороне. И кто-то из неофитов сказал, Прабхупада, ну, что вы знаете средства от рака, что думаете, достаточно только храма, больница не нужна, он имел это виду. Прабхупада, да, знаю средства от рака. Тогда это, вы знаете, бомба, такой сказал. Люди искали средства от рака, запрещали золотой памятник, и тут он говорит, Прабхупада, сколько мы знаем средства от рака. Как? Прабхупада, вы знали средства от рака, вы никогда не говорили, говорит, знаю. Что нужно делать? Нужно повторять Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе.
В итоге вы привяжетесь к Кришне, обретете духовное тело, вернетесь в духовный мир, будете жить вечно, никакого брака.
Очень просто, да.
Ну, как, подойдет?
Подойдет.
Решим все проблемы. Да, и не только когда мы уйдем в духовный мир, но духовный мир мы ощущать будем в самом преданном служении, потому что оно духовное, уже здесь. Говорится, что счастливо расположен человек уже в этом мире, уже в это время. Если даже есть какие-то проблемы в материальном мире, они всегда есть, можем их не особенно замечать. То есть будет достаточно духовного вкуса, чтобы не замечать каких-то сложностей в нашей жизни. Посмотрите, как обычно люди подвержены стрессу. Не знаю, как в Узбекистане, но вообще это серьезная проблема Запада. В России тоже становится серьезной. Сейчас стресс и главное. Да? Стресс означает переедание, заедание, что еще. Депрессии. Какие-то требуются новые медикаменты, чтобы как-то вот заглушать эти вот мысли, чувства тяжелые. Люди не знают, как справиться с этим, сейчас скажем, нужен психолог, чуть ли не психиатр, знаете, сейчас такое время сложное вообще. Если вы заняты чистым преданным служением, вы не чувствуете это вообще. Вы просто не мечтаете. Это как сильно влюбиться. И как бы все хорошо. Можете терпеть что угодно. Даже не страшно умереть вместе с этим человеком. Все страхи выходят. Такая сила. внутренняя энергия пробуждается. Любовь к Богу – это выше, чем даже материальная какая-то любовь. Но как она пробуждается? Ее суть – чистая, бескорыстная деятельность. Если мы это практикуем, любовь пробуждается, естественно. Она уже есть в сердце, она дремлет там. В Бхагавад-гите говорится, что материальная природа столь сильна, что обычное живое существо не в состоянии одолеть ее. Только те, кто предался лотосным стопам Кришны, могут пересечь океан материального существования. Живое существо забывает, что оно является вечным слугой Кришны. Эта забывчивость является причиной его рабства по условленной жизни и того, что материальная энергия так привлекательна для него. Поистине, это привлекательность – кандалы материальной энергии. Поскольку до тех пор, пока человек желает господствовать над материальной природой, ему очень трудно стать свободным, и поэтому ему рекомендуется обратиться к духовному учителю, который может обучить его преданному служению, дать возможность выбраться из когтей материальной природы и достичь лотосных стоп Кришны. Лотосные стопы Кришны могут освободить человека от всех беспокойств, от цикла рождения и смерти. Достаточно просто увидеть лотосные стопы Кришны, это уже сложно. Ешода. Она часто медитирует на стопы Кришны. Духовная или она мать Кришны, играет эту роль. Так она чувствует, что Бог – это ее сын. Кто-то думает, что это сверхдуша, кто-то думает, что это источник всего. А что думает мой сын? И что же он там делает духовный мир? Он играет, он пастушок. Флейта, украшения, темные волосы сияющие, сине-темные, синеватые. Как акулы, вот эти формы акул, серьги качающиеся, отражающиеся в щеках, глаза красноватые, как утренняя заря по краям, как бутоны лотоса. У него такой облик удивительный, он цвет грозовой тучи, в волосах у него побеленее перо, жемчуга, желтая яркая тхоти с шафрановым отливом. И он в этом виде, в таком пастушеском, пасет коров, телят, знает каждую по имени. И повторяет их имена. Понимаете? Пастбищем повторяет имена. Ащамала. Другие имена. И они му. Это такие трансцендентные перекличка у них. Он знает в лицо каждую корову, а их там мириады в духовной мире коров. Кришна знает каждую корову. И он идет босиком. Что-то очень тяжело. Она знает, что такое лотос ступа Кришны. Это нежнее, чем лотос. Это аромат тоньше, чем лотоса. Это сияние, это нежность. Как он ходит по камням и колючкам? Нет, я этого не вижу. Она хочет дать ему обувь и зонтик от солнца. Говорит, мама, корова наша мать? Да, корова наша мать, Кришна. Тогда дай мне 800 тысяч зонтиков и умножить на 4 столько вот, значит, обуви, чтобы коровы тоже обулись и над каждой громко зонтик. Потому что я не могу, если корова-мать, ходить в обуви, если мать идет босиком. Но это невозможно, сказал, поэтому вот так. И что это переживает о Боге, смотрите. Хотя разве Бог чувствует боль, кто-то скажет? Если у нас нет этой расы, этой любви, мы скажем, какая-то бессмыслица, зачем переживать о Боге вообще? Переживать нужно о человеке. У Бога же нет проблем. Но бхакти делает человека вот таким, как будто бы глупым по отношению к Богу. Он думает, что нужно защищать Бога, нужно заботиться о Боге, кормить его. Что мой сын? И что-то очень переживает. Это переживание, любовь, и Кришне очень нравится. Как иногда дети начинают составлять своим родителям. Устала, вот все эти поглажки, все будет. Родителям это очень нравится, конечно, на поглажение идет усталость, но это ребенок, его любовь, это вдохновляет нас, мы это принимаем как настроение. И Кришна тоже так же кажется простым ребенком, не забывая даже о Боге, потому что это такая большая любовь, что о Боге они забывают, они называют Богом на голове Вриндаване. Там он сын, друг, возлюбленный, так его понимают. И если мы говорим о бхакти в этом мире, мы должны тоже что-то переживать, связанное с Кришной. Если мы ни о чем не переживаем здесь, где любовь? Любовь — это раса. Если мы любим кого-то, мы будем бояться этого человека. Или восхищаться тем, что он делает, простой мелочью. Будем восхищаться, удивляться, потому что есть любовь. Ребенок встал на ноги, пошел в ваш, как вы восхищаетесь? Сосед говорит, ну да, пошел, ну, время пришло. Нормально. Не мой ребенок, я уже не так восхищаюсь. А, ну, мой ребенок пошел, соседи сбегают, смотрите, фотографируйте его. Говорит, пошел. Вася пошел, сегодня первое слово сказал, сегодня у нас праздник. И мы восхищаемся, но потому что есть любовь. А чем восхищаться? Биологический процесс идет, ну, встал и пошел, пришел. Если нет любви, но мы говорим, ну, природа это делает, но это тоже правильно. Но любовь по-другому это оценивает. И Кришна, ему нравится, когда его оценят через призму любви. И если мы с вами беспокоимся о нашем движении, о миссии духовного учителя, о репутации ИСККОН, о том, что нужно улучшать то, что нам Прабхупада дал, это бхакти. Мы беспокоимся не потому, что мы платим больше зарплату, а потому что это любовь. Прабхупада приехал в Нижний Нью-Йорк, в Америку, проповедовал там, в Нижнем Нью-Йорке. Он пел киртан, читал Шримад Бхагаватам, приходили хиппи, молодые люди, приходили, пытались что-то понять какое-то время. Иногда они не понимали вообще, что он говорит. И произношение было сложное, и философия была сложная. Иногда они приходили, лицом к стенам садились, потому что у них были все понятия медитации. Прабхупада говорил спином, пытаясь понять, что это за народ. Американцы разные свои причуды у них тоже. Понятно, тоже все людей. Но однажды Прабхупада спускается снова в запасенный дорог, провести киртан и лекцию очередную, и видит. Его место, где он обычно сидел на полу, возвышение, покрытое ковром, а на стене изображение Кришны висит. На окна шторы появляются. Все предназначают и смотрят на него. Ожидают, что он скажет. Он сказал, вот это сознание Кришны. Сознание. Кто ему сказал это делать? Никто. Это любовь. Но ведь можно было и так провести лекцию, и без подиума, и без... Зачем все? Да, действительно, можно было и так. Без штор, как вообще, даже не шторы метрики. Подиум, не подиум, какая разница, можно стул поставить. А можно вообще на пол сесть, мы хиппи. Но они переживали, поскольку любовь появилась. Потом он сейчас придет, а ведь ему будет так удобнее. А ведь так будет лучше. Пропада. А мы тоже должны волосы сгревать, как у вас. Нет, я это вас не просил. Но вам понравится? Ну, да, мне понравится. Все будут. Это сознание Кришны. Вот есть вот это преданный. Кто предан, но ему предан. Ему было 70 лет. Как его любила молодежь? Никто не видел 80-летний, потому что его чувства были всегда свежие, новые, духовные. Это было потрясающее явление Прабхупады заранее. Потрясающее явление. Перевернул. До сих пор первый раз человек мировое сознание. Это личность. Вот он пишет эти книги, ученик пересказывает, чтобы нам легче было понять. Читаем Чайтанта 18 томов. А прочитав эту книгу, вы знаете, какой прогресс делает? Невероятный прогресс. Мы столько узнаем о Боге. И самое ценное, самое лучшее, из чистого внутри сердца, по ней Прабхупада, это слуга Бога, чистый преданный. То, что нам нужно было постигать жизнь за жизнью, долгие жизни, при помощи больших усилий мы можем сейчас за несколько, не знаю, дней прочитать и получить, понимаете, уже практиковать, минуя все процессы кармы, гьяны, аштанги, сразу бхакти. Это могущество чистого преданного. Говорит, вы повторяете Харе Кришна Прабхупада сказал. Значит, вы уже прошли все аскезы, все эпидемии, все религиозные практики, все системы йоги, благотворительность, вы уже служите Кришне. Вы уже прошли все это. В других разделах Писания говорится, что если вы совершите благотворительность равную по весу этой Вселенной, всю Вселенную кому-то подарите, такая благотворительность. Если вы придете знания каждого атома этой Вселенной, если совершите аскезу по времени жизни этой Вселенной, если все вместе взятое в это совершите, это будет лишь 1/16 от того, что если кого-то вы, кому-то вы дадите святое имя Кришны. Что это за личность такая? Что такое Кришна? Так хорошо знает каждый из нас. Лучший друг ближайший, высочайший доброжелатель. И как же мы попали в такие обстоятельства? Что нам нужно трудно поверить в наш естественный источник. Это все разъяснится в учении Господа читаем. Через преданное служение мы все поймем. Как, что было и что будет с нашей душой. С телом все просто. Немножко подождите, его не будет. Все просто. Так или иначе. Ничего нового обычно в жизни не происходит, уж такого. Потом снова новое рождение. И снова повторится то же самое. Примерно это описывается так, в Бхагавад-пуране, жизнь материалиста. Встает рано утром. Идет на работу. Работает как осел. Но имеется в виду, что бездумно может работать просто для денег. Не знает, что, зачем. Возвращается вечером домой, ест свой ужин, ложится спать с женой, занимается сексом. Утром поднимается рано. Идет на работу. Работает как осел. Вечером приходит, принимает ужин. Ложится в постель с женой, занимается сексом. Утром встает рано. Идет на работу. Работает как осел. Ну и все. И раз в год отпуск. Можно не работать неделю. Поехать куда-нибудь. Ну, собственно, если так вот грубо все, вот, так вот, вот, то жизнь не имеет большой ценности, потому что мы все это забудем. Всякие сиюминутные наслаждения не останутся в нашем сердце. Ничего ценного мы не вспомним из этой жизни рутины. То есть одно мгновение нужно прожить в полном сознании, достаточно, чем 1000 лет как дерево прожить, не имея этого опыта высших отношений, высшего счастья. Надо соизмерить одно мгновение лучше, чем 1000 лет в жизни бессознательно. Это сознание Кришны. Кришна всегда новый. Если вам удалось увидеть, получить даршан сегодня, вы будете потрясены. Будете потрясены, весь ваш род будет потрясен. Все проклятия устранятся тут же. Но если вы завтра увидите его, будете потрясены еще больше. А если послезавтра увидите, будете еще больше потрясены. И вы всякий раз будете говорить, кто это, я никогда такое не видел. Это Кришна. С чего же началась наша любовь, я не могу вспомнить. Это безграничный источник, это удивительная форма. Духовная форма. То есть эта форма одновременно живет и в сердце, и снаружи. Это духовная форма. Это Бог. Но я вижу его как ближайшее существо. Мы сейчас располагаемся в теле, мы сейчас чувствуем эти мышцы, эти нервы, эти, знаете, этот возраст, не знаю, эту температуру, этот вес мы чувствуем. Эти мысли кружатся постоянно, когда мы все это чувствуем, мы живем вот в этом теле сейчас, мы себя отождествляемся этими чувствами, все, что у нас есть, мы внутри сейчас ощущаем. Но точно так же можно в Кришну погрузиться. Всеми чувствами, умом, разумом говорится, манмана, пава, мат, бхактом, атьяджимам, намаскурум, мам, эвэш, если сад, тэнте, протяжение, придет себе. Ты можешь так же думать обо мне. Побрить весь свою разум, все свои чувства, всю свою деятельность. Ты можешь жить во мне, ты мой друг. Мы вместе. Я частичка неотъемлемая, нельзя отделить. Майя отделяет только нас. Иллюзия, невежество. Достаточно сознание очистить, и все будет хорошо. Все, что нам нужно. Никакие материальные технологии не сделают нас счастливыми. Никакое оружие не защитит нас от смерти. Иллюзия это все. Сказки все. Для глупых людей. Жизнь временно для всех в этом мире. Абрама, Лука, Пунара, Вартина, Ружна, от планеты Брамы до низшей планеты, Юдоль, смерти и все. Это материальные миры. Сколько мы здесь живем с точки зрения жизни Вселенной? Смеху подобно. На что мы рассчитываем? Едва родившись, прожив 10, 15, 20 лет, мы уже не помним, и мы можем вспомнить, откуда мы еще взялись от рождения. Нам напоминает, мы удивляемся, да, мы утром матери, оказывается. Мы забыли все. Иллюзия сразу отнимает нашу память, смотрите. Как сказал ему мудрый человек, я в прошлой жизни верю в реинкарнацию, в этой жизни снова не верю в реинкарнацию. Я забываю все, видите. А это факты перед глазами. Итак, когда придет смерть, нужно быть готовым сказать Харе Кришна. Я готов. Это не неожиданно. Я получал предупреждение. Я знаю, что нужно делать. Харе Кришна!
Харе Кришна!
И смерть кланяется. Встань на мою голову. Иди, Кришна. Она поклоняется перед мной. Она не властна над ним. Над душой она не властна. Душа и смерть. А тело заберу. Ну, это же одежда. Возвращаю на зеленую природу. Гудбай. Вот с таким немножко юмором. Можно как-то относиться так же с юмором в материальной жизни. С одной стороны, это трагедия существования, всегда сопровождается трудностями какими-то, болью, плачем. С другой стороны, можно посмотреть с юмором на это, если мы на духовном платформе. Как сон, приснившийся. Какие вот вопросы, пожалуйста? Деньги насчет Кришны переведите, и все. Сам будет покончен.
Я еще не в том примере, что мне тоже надо, у меня
ориентироваться. Ну, кармы не будет. Пока, пока не нужно ничего, просто приходите, ешьте просто здесь. Без денег, бесплатно.
Одно уже лет 20 ходит.
20 лет? Съела много, нет? Еще угодик придет снял. Еще от кармы освободил. Ну, значит, скоро освободится. Если человек не принадлежит к вайшнавской духовной традиции, но хочет практиковать мантру Харе Кришна, правильно ли это? Не обидится ли Иисус Христос, что человек повторяет другую молитву, если христианин? Да, представляю себя лично Иисус Христос. Он встречает говорит, Харе Кришна, ой! Зачем только я пришел? Ради кого? Харе Кришна, как это вы представляете? Думаете, Иисус не знал Кришну, что ли? Прекратите. Даже мы уже так много знаем о Кришне. Он жил в Джаганнатхапуре. А его самадхи в Кашмире. Все он знал. Прекрасно. И Христос и Кришна – это одно и то же имя. Поэтому не недооценивайте пророка. Что вы такое думаете? Благодарность за помощь людям, пострадавшим от землетрясения в Армении еще 1987 года. Вы помните, что ли, да? Не обиделась ли ваша жена, что вы ее оставили с маленьким ребенком, успев только сказать, что Господь о тебе позаботится? Она здесь? Надо ее спросить. Я еще не спрашивал. Как женщине поддерживать мужа, если ей в душе не нравится его желание, стремление? Да, это сегодняшняя проблема. Муж и жена не нравятся друг другу. Это проблема. Нет, в чем-то не нравится, не в месте, но что-то ему не нравится. Вот это серьезная проблема. Одновременно то и другое. Видите, очень сложно. Вот если не нравился полностью, было понятно. Или полностью нравится. Вот в перемешку. Вот такая вот каша. Моя жена, нет, не обиделась. Сколько? Не помню, что она вообще на меня обижалась. Больше 5 минут. Да, да, все. Однажды
Ее здесь медведь посетил. Однажды ты так отругал. Ты сам испугался. Я сильно отругал. Какая-то была причина. Но мы муж и жена, у нас нет мысли о разрыве, просто отношения строятся, там жизнь такая и все такое. Мы не допускаем мысли какой-то разрушительной. Но было все. Она дала обет отказаться от пищи, пока не умрет. Но она поняла, что совершила какую-то ошибку, я вот был недоволен, ее сильно отругал, ей стало стыдно, и больно, и то, что я так грубо еще с ней поговорил, строго, слишком. Она мне не сказала об этом и перестала есть. День, два, три, ни крошки не ест. Что она делает? Она мне готовит, стирает, входит в магазин, себя на себя выполняет.
И не ест, да?
И не ест. Через три дня поста я не узнал. Она говорит, нет, я не смогу. Я дал обед, но я не смогу его выполнить. Во всем призналась, сказала, прости. Нет, 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 ты меня прости. Я слишком. Ну, у меня мужчина, я глупый. Женщины все тонко. Ну, ты понимаешь, ну, да, да, все понимаю. Все. Не, даже не прервала своих обязанностей. Никогда такого не было. Поэтому, когда мне предусмотрели, там, беда, и просят старших, чтобы мы поехали туда, там землетрясение, люди гибнут, погибли многие, голодные, зима, живут на улице, дома разрушены. Добровольцы нужны. Поедешь? Поеду. Только оплатите мне дорогу, у меня денег нет, я поеду. Ну, это месяц был. Месяц там был такой кадрный труд. Взял рюкзак тут же, все там в спальне бросил, что такое, несколько. И на выход. Тут же у нас ребенка. Когда приедешь, ну, не знаю, там как. Слушай, где там в кармане нет ни копейки, дома ничего нет. Да не беспокойся, конечно, надо хочется.
Спокойно, да.
И месяц на каторгу. Приезжаю без копейки тоже, это волонтер. Как дела, говорю? Нормально, конечно, позаботился. Вот так мы живем. Так живем. Мы с ней работали дворниками. Мы жили в подвалах. Потом я работал в пожарной охране. Работал грузчиком. Все, что нужно, чтобы поддерживать семью, как-то жить, мы делали. Никогда не было каких-то претензий с ее стороны. Куда бы ни шли, в какую каморку, на какую-нибудь кочку. Тот же там все устроит, приготовит все, тот же нормально все. Сидим, смеемся, общаемся, мантры повторяем. Гостей приглашаем на эту кочку. Мы были счастливы всегда, как я понимаю. Конечно, сейчас жизнь изменилась. Сейчас деньги имеют огромную ценность, выросло все. Тогда было немножко не так. Деньги люди не любили советские. Расскажите о майбургском проекте «Храм юридического планетария». Правда, что влияние кальюги уменьшится и влияние на благосостояние? Уже происходит. Поезжайте в Майбург, пожалуйста, кто может, не упускайте этот шанс и поучаствуйте в этом проекте. Это проект века. Это сейчас самое грандиозное сооружение в мире, которое строится в данном мире. Впервые, это единственный в мире пример будет юридического планетария, как гигантский купол. Сколько там высота храма? 111 метров. Чакры уже установлены. Покрытые золотом. Кстати, в России покрывали золотом эти чакры. 6-метровые чакры на главном куполе. И поменьше на вспомогательном куполе. И матхи соседние, когда чакры были установлены, писали письмо в Искон и сказали, что мы почувствовали, как могущество Дхамы возросло. Сразу. Потому что чакра уже представляет Бога, когда есть чакра в храме. Значит, это еще не установлено. Храм уже обретает черты красивые, уже синие купола, уже отделка начинается внешне. Там экскурсии внутри можно пройти, увидеть купол внутри. Там будет применена виртуальная реальность также. Можно увидеть всю Вселенную там, написано в Ведах. Там что-то грандиозное готовится. Это привлечет ученых мира, людей, мыслящих отовсюду. Майпури, Кравичество, Планетарий. Вокруг этого планетария раздался уже город. Там были рисовые поля, сейчас мы приедем, там уже город. Это все на нашем веку случается. Не пропускайте. Можете даже какую-то копейку пожертвовать туда, поучаствовать в этом процессе. Кравичество, Планетарий.
У меня ситуация такая. Тетя 97 лет. 4 года не видит, не слышит. И каждый раз, как я к ней прихожу, ну лежит она, сердце не ухожу, просит таблетку умереть. Я не знаю, как себя вести. В церковь обращался, там говорят, мы не занимаемся такими вещами. Честно говоря, на распутье постоянно, да, и я умру, и все.
А терпеть.
Как с ней вести разговор? Я терплю.
Терпеливо.
Информацию какую-то ей, наверное, надо давать или что?
Можно. Так вы почувствуете, конечно, хорошо, лучше дать информацию о душе, о Боге. Сейчас
да,
это важно.
Это
хорошо. Как, ну, Бог сам решит, да, как ей уйти, надо выдержать испытания. Некоторые не выдерживают сильные страдания. Но лучше, чтобы выдержали, потому что то, что она не выдержит здесь, умрет добровольно, страдания перенесутся на следующую жизнь. То, что должна пережить, все равно она не уйдет от этого никак. Лучше здесь исчерпать до конца.
Как ей внушить какую мысль на эту тему? Потому что у нее только одно говорит, дай таблетку, я хочу.
Это сложно, если что-то внушить. Она так страдает. Это очень сложно. Через страдания очень сложно.
Она не страдает. Единственное, как я не вижу и не слышу. Ну, я ору ей.
Ну, страдает. Поэтому она и страдает, что живет в этой пустоте. Очень трудно ей. Но она может реагировать на касание такого человека.
Это, да.
Если вот по руке ее гладит, там, разговаривает с ней, она успокоится. Бхагавад-гите говорится, что преданный очень дорог всем, и все ему дороги. Также, что если поливать корень дерева Кришну, то все вокруг будут удовлетворены, подобно листьям дерева. Но бывает, что преданные беспокоят, и даже в обществе преданных бывают разногласия. Как понять выражение «поливать корень»? Да, когда корень поливается, ветви и листья получают силу, безусловно. Но силу также получают и наши материальные желания могут получать. Анархии, недостатки. И они могут тоже ярко проявляться. И когда они проявляются, это с одной стороны беспокоит нас вообще, а с другой стороны мы так понимаем лучше, лучше понимаем себя, когда проявлены наши анархии, начинаем понимать свои недостатки, скрытые раньше в сердце. Ведь она, наша задача, главная до сознания Кришны, была скрывать свои недостатки. А здесь не получится это сделать. Здесь они будут проявляться один за другим. И мы можем с ними работать, можем увидеть этого врага в лицо. Это скрывался всегда. Под видом каких-то наших ошеломлений себе. Поэтому это естественный процесс. Если проявляются какие-то анархии, какие-то плохие качества, мы должны, как садовник, этот сорняк вырвать и сердце выбросить. Это хорошо. Что значит принять гуру? Расскажите о начале и развитии отношений гуру-ученик. Гуру принимается в сердце при помощи шрама. Слушай. Это главный способ принять гуру. Не атрибуты мы выбираем, а мы выбираем знания. Атрибуты гуру может быть возраст, влияние, мудрость, длинная борода, длинная одежда, не знаю.
экзотика какая-то. Это атрибуты внешние, как можно представить себе группы разные. Но не это важно. Важно то, о чем говорит духовный учитель. Именно слушая, мы можем сердцем выбрать. Как? Если вы слушаете духовного учителя и чувствуете, что я не могу ослушаться этих наставлений, это ваш духовный учитель. Если вы вдруг чувствуете, что я обязан это делать, это ваш духовный учитель. Вот. Вы нашли. Если вы слушаете, думаете, ну, это его мнение. Нет отношения. Есть гуру квалификация, квалификация ученик. Ученик должен быть готов, и гуру должен быть тоже квалифицирован. Поэтому, когда мы слушаем, мы какое-то время должны испытать гуру. Что он говорит? Говорит вроде бы неплохо. Хорошо, как живет? Все эти детали мы должны соизмерить с тем, что описано в Писании, кто такой гуру. Его качество, как он общается с другими, его характер. Это уйдет время. В конце концов, если мы видим, что все соответствует, мы чувствуем, в сердце возникает трансформация. Гуру тоже проверяет ученика. Он говорит, потом он наблюдает, насколько услышал ученик то, что сказал гуру. Если он не слышит, что говорит гуру, это не его ученик. Если он видит, что он слышит все, запоминает все, и уже прогрессирует, гуру даже не знал об этом, он уже прогрессирует, это ученик. Вот он. У него есть вера. Ученик подобен теленку, гуру подобен молочной корове. И сколько теленок выпьет молока? Сколько захочет. Такова природа. Корова даст любое количество молока теленку по требованию. Что молоко прибавляется, когда есть желание теленка. Оно просто появляется. И также пытливый ученик побуждает гуру передавать знания. Знание как бы прибывает духовному учителю, когда перед ним пытливый ученик. Сколько? Сколько требуется. Потому что кроме гуру ученик, есть третье лицо, сверхдуша, источник своего, и поддерживающий силы, связующий этих отношений. Есть Кришна. Гуру ученик не бывает без Кришны, это не гуру, не ученик. Это может быть преподаватель, какой-то лектор. Но гуру это другое. Гуру это тот, кто в сознании Бога находится, в сознании Кришны. Не просто великий философ или психолог. Он должен быть сознавать Бога. Это гуру. Значит.
У меня такой вопрос. Как обрести безмятежность? Существуют ли практики или что вообще для этого нужно, и нормально ли, и бывают ли такие люди, которые 24 часа в сутки испытывают эту безмятежность?
Безмятежность в глубине сердца можно испытывать всегда. В глубине сердца. Но если сейчас мы просто успокоимся, мы тоже почувствуем. В любой момент времени можете почувствовать. Просто успокойтесь. Просто сядьте, успокойтесь, почувствуйте, что внутри все хорошо. Всегда. Это как бы покрыто состояние. И спокойным умом, памятью какой-то. Но если вы их немножко остановите, это даже чисто искусственно. Расслабитесь и так далее, как вот йогу люди ходят на йогу. Это просто расслабляется. И хорошо, безмятежно. Есть это безмятежно. Но ум не дает покоя ни секунды, смотрите, ни секунды, ни секунды, ни секунды. Поэтому повторяйте мантру. И даже если вы беспокоитесь о работе, или с кем-то конфликтуете, ну так случается. Но ты их даже видите. Помните, Кришна. Как? Пропадает пример. В Индии можно видеть, как женщины на голову ставят много-много-много посуды. И свободно ходят. Тут еще у нее ребенок на бедре.
Еще
с кем-то разговаривает, и вся эта вещь. Что бы она делала, она не забывает, что на голове посуды есть возможность. Это сознание.
А с каким настроением нужно, когда мы начинаем какое-то действие на этапе изучения только? Вот что-то мы делаем, как находиться в сознании Кришны? Вот с каким настроением вот начал как бы вот для Кришны дело, а как вот до конца вот, все свои дела делать?
Как выполнять все остальные обязанности?
Все обязанности в сознании Кришны.
В сознании Кришны.
С каким настроением, чтобы до конца...
С радостью.
А если не радостно?
Если не радостно, это не приятно служение. Радость должна быть. Не лишайте себя радости, естественно. Работа должна приносить тоже радость, отношение радость. Но это может быть честь аскезы, в этом есть своя трудность, но по сути жизнь должна быть в радости протекать. Будьте позитивны. Радость исходит из удовлетворенного ума, нет обстоятельств. Можете сказать просто, у меня все хорошо. Все есть. На самом деле, так у меня все необходимо для жизни еще освободить. Это ум тревожит нас, поэтому можете быть радостны, это не фантазия. Если вы думаете, что у вас даже слишком много жизнь дает и Кришна, то вообще будет счастье. То есть вопрос, как мы понимаем свою жизнь, как мы оцениваем свою жизнь. Если нам всего мало, мы будем страдать. Если вдруг будет мало, тоже будем страдать. Если вы думаете, о, так много всего, еще столько лишнего, Кришна так милостив, так много мне всего дает, вы всегда будете радоваться.
Можно мне два вопроса, как преодолеть лень и как обрести вкус к святому блюду?
Лень. Лень преодолевает, не кормит ленивого человека, но он преодолевает лень. Пустой придет искать, где поесть. Ему не дают деньги, не дают пищу, не дают одежду, и лень уходит. Трудотерапия называется. Либо, значит, это делают старшие, чтобы воспитать его, либо он сам берется за себя. Я не буду на шее сидеть, стыдно, у меня есть совесть, я должен научиться поддерживать себя сам, еще заботиться о других. Я мужчина. То есть развить себя нужно вот эту волю, этот разум мужской. Для этого нужно общаться с теми, кто уже имеет такой характер сильный, практику хорошую духовную, и все, постепенно, все придет, энтузиазм, энергия придет, воля придет, разовьется, работа на это. И второй вопрос вот.
Как обрести вкус к святому?
Практикой. Регулярно практикой. Каждый день тоже воля нужно делать. Не сразу вкус приходит. Иногда требуется время для этого. Но у кого-то есть вкус, ты видишь, жирный. Ты приходишь сюда, значит, ты чувствуешь вкус. Есть какой-то, передается, верно? Вот так можно получать вкус, преданных, общаясь с ними. Постепенно наш вкус тоже приедется.
Спасибо. А вы вначале говорили о людях, которые пытаются улучшить мир, хотя его, в общем-то, не понимают. И мне осталось непонятным, что это хорошо, это плохо или это как.
Люди пытаются улучшить мир, хотя не понимают, как он устроен. Так? Это проявление разума человека. Он пытается его совершенствовать, так он его изучает. Но это разум не верит, потому что как ребенок, он изучает предметы, ломает их. Это проявление тоже разума, но невежественное. То есть нельзя ломать, если игрушку сломать, большой проблемы нет, то сломать устройство мира может быть большая проблема. Поэтому люди должны руководствоваться уже готовыми знаниями ведическими. Следовать им, не надо эксперименты большие. Над людьми, над обществами, над этим миром, над экспериментом. Опасно.
Но это же вопрос выживания уже. Вопрос. Если не исследовать мир, другие будут исследовать, и они просто отберут у тебя все оставшее.
Отберут? Почему?
Ну, это конкуренция же.
Если конкурировать ты можешь только с равными людьми сознания. Если у тебя сознание выше, ты не достигаем для конкуренции.
Индейцы, скажем, жили в Америке, они вроде бы очень как бы моральные, духовные, но они просто отдали свою землю.
Mm-hmm. Да, они не верили в могущество, правильно? Ни духовного, ни материального. Поэтому время распределилось так. Их эксплуатировали, все совершенно верно. Как раз хороший пример. Но если на самом деле ты обретаешь духовную силу, тебя никто не победит. Никто не сможет тебя эксплуатировать. Пример пандавы. Махабхарата не изучает. Невозможно было. Пример не только пандавы, пример также из культуры ислама, пророк Мухаммед. Один победил. Никто не мог ответить его. Он один начал победить. Иисус Христос, его никто не победил, даже для отстояния. Будем внимательны. Мы начинали это движение, нас было вот столько человек. Вообще один тоже начали. А сейчас во всю людей. Его же не хотел никто время этого движения. А почему не смог справиться с одним человеком? Вопрос. Потому что это от Бога. Все, что от Бога не под силу, остановит человеку.
Простите, вот когда душа покидает тело, ее ведет параматма?
Можно сказать, что параматма ведет себя при жизни, после смерти. Но непосредственно проводники. Все как утренний параматма. Но непосредственно вывести проводник Бога со смерти. Если преданный ведет себя не совсем подобающе, и при этом он занимается духовным служением, как смотреть на это? С пониманием, что Кришна все исправит. Вопрос, почему, когда ты это видишь, тебе это сильно расстраивает, хотя есть понимание, что не тебе судить его, не создавать лишних проблем. Это не проблема, если вы искренне не сотрудничаете. Займитесь самоосознанием. Хотя, если это старшие преданные, это может разочаровывать. Я согласен. Лидеры должны быть безупречными, становиться. Но это время пройдет. Ощущение. Верьте, что если он искренне практикует, он очистится. Вы сами это увидите. И здесь, слушающей аудитории, через 15-20 лет некоторые из вас станут очень могущественными духовно, а некоторые здесь не будут. Это просто выбор будет. Если вы серьезно относитесь к самосознанию, вы все переживете и будет трудность. Если вы не серьезно духовно, даже не при первой трудности, вы покинете это место. Но и спасибо, что просто пришли и слушали, тоже бывает. Это хорошо.
Здесь в интернете вопрос задают, Махарадж. Матаджи спрашивает, что делать, если тяжело на душе и не хочется быть, чтобы души не было, как личности не существовало?
Не хочется?
Повтори. Не хочется быть. То есть, чтобы души их личности не существовало. Вот настолько тяжело в душе, что не хочется существовать.
Не хочется существовать, по сути.
Существовать, да.
Тяжело жить человеку, что не хочется существовать. Да, вот этот опыт негативный приводит к этой концепции отказа от жизни в форме растворения где-то, в романе каком-то. Но Лермонтов писал об этом по-другому. То же самое настроение. Помните этот стих? Лермонтов пишет. Я бы хотел навеки так уснуть. Но не тем холодным сном могильным. Я хотел навеки так уснуть, чтобы дыша вздымалась тихо грудь, чтобы я жил, но не существовал. Это эта концепция растворения в брамане, что ты не личность, и у тебя нет чувств, нет формы, но ты существуешь. Это философия разочарования.
Что хорошего?
Да, это разочарование. Да, мы разочарованы в личности, в материальном смысле слова, мы переносим эту концепцию на духовное. Ну что, духовная личность? Нет, тоже проблема. Любая личность – это проблема. Они не знают, что такое чистая личность, очищение. Пока это вот философия нечистоты, то есть я вижу, что нечистое существование – это страдание, как болезнь, я больной. А больной, что это такое больной? Ему все плохо. Еда – плохо, друзья – плохо, прогулка – плохо, смотреть даже трудно. Поэтому лучше закрыть глаза и уснуть не тем сном могильным, а просто вот освободить от страданий, по идее, и все. Но когда человек здоров, все приносит радость ему. Душа, если душа – личность, то все, это ананда, это энергия блаженства. Личное блаженство, общение с Богом. Как же можно отвергать личность позитивную? Отвергается вот эта материальная привязанность, но душа должна обрести опыт счастья. Тогда мы сможем вести правильное знание, правильное отношение к миру. То есть наша задача, по сути, в этом движении практики стать счастливым в полном смысле слова человеком. Тогда мы здоровы. И на разум здоровы, и на отношения здоровы. Если мы будем страдать, мы больные люди просто. Ну какая у больного философия? Только думать, как освободиться от страдания.
Хорошо, спасибо большое. Уже поздно время. Шрила Прабхупада ки джай.